Мы открыли садовые ворота и поприветствовали дронтов, на шее у которых по случаю праздника красовались розовые ленточки. Я дала им несколько зефирчиков, и они жадно заклацали, наперебой выхватывая лакомство у меня из рук. Парадную дверь открыл Уилбур, один из сыновей Майкрофта, выглядевший значительно старше своих лет. Лондон уверял, будто мой кузен нарочно состарился преждевременно, дабы побыстрее разделаться с работой, выйти на пенсию и посвятить себя игре в гольф чуть раньше положенного. «Привет, четверг!» — радостно воскликнул он, провожая нас в дом. «Привет, Уилби! Все в порядке?» «Я в полном порядке», — ответил Уилбур, мило улыбаясь. «Привет, Лондон! Читал твою последнюю книгу. Большой рывок, должен сказать». «Спасибо на добром слове», — сухо отозвался Лондон. «Выпить хотите?» Он предложил нам по бокалу, и я жадно схватила свой. Уже поднесла его ко рту, когда Лондон отнял его у меня. Я посмотрела на него, а он одними губами произнес: «Малыш». «Черт, у меня даже мысли не возникло». «Меня повысили, знаете?» — сообщил Уилбур, провожая нас по коридору в гостиную. Он остановился, давая нам возможность пробормотать невнятные поздравления, а затем продолжал. «Объединенная польза причинения всегда продвигает тех, кто подает особые надежды. А я проработал 10 лет в управлении пенсионным фондом, и об пол решила, что я созрел для чего-то нового и динамичного. И сейчас я исполнительный директор их филиала Майкротех». «Господи, ну и совпадение», — саркастически сказал Лондон. «Это что, компания Майкрофта?» «Простое совпадение», — подчеркнуто произнес Уилбур. «Как вы сами сказали. Мистер Бодров, президент Майкротеха, объявил, что это лишь благодаря моей старательности. Я...» «Четверг, дорогая», — вмешалась Глория, жена Уилбура. В девичестве Скотти Маус она вышла замуж за Уилбура, ошибочно полагая, что он а. богатый наследник и б. умен, как его отец. Но, как это ни печально, ни одно из ее ожиданий не оправдалось. «Дорогая, ты просто божественно выглядишь. Ты похудела?» «Понятия не имею, Глория. А ты изменилась». И действительно, обычно разодетая в пух и прах, в дорогих нарядах и шляпках, ярко накрашенная и увешанная драгоценностями, на сей раз жена кузена облачилась в летние хлопчатобумажные брюки и рубашку. Косметикой она в кои-то веки не злоупотребила, а ее волосы, всегда тщательно уложенные, сегодня оказались стянуты в хвост простой черной резинкой. «Что скажешь?» — спросила она, поворачиваясь и давая возможность рассмотреть себя как следует. «А куда делись платья по 500 фунтов?» — спросил Лондон. «К вам что, судебные приставы приходили?» «Да нет, это же последний писк. Кроткая мисс рекламирует стиль четверг, но не тот. Сейчас он самый модный». «Забавно», — покивала я, недоумевая, когда же закончится вся эта нелепая раскрутка дела Эйр в прессе. Корделия дошла до того, что получила лицензию на пазлы и фигурки-трансформеры, прежде чем я успела ее остановить. Интересно, к этому она тоже руку приложила? «Если бы Джейн Эйр спас Бонзо Вундерпёс», — осведомилась я, пытаясь сохранить безразличный вид, «вы бы надели ошейники с шипами и стали обнюхивать друг другу задницы?» «Можно и без грубости обойтись», — надменно ответила Глория, смерив меня взглядом. «Ты гордиться должна. Представь себе, в декабрьском номере «Кроткая мисс» сказано, что коричневая кожаная летная куртка гораздо больше подходит к стилю четверг, но не тот. Твоя черная, боюсь, немного устарела. А ботинки-то, бог ты мой!» «Минуточку. Как это ты утверждаешь, что я выгляжу не по четверг, но не тотовски? Я и есть четверг, но не тот. Мода не стоит на месте, четверг. Я слышала, в следующем месяце на пике будут морские беспозвоночные. Так что резвись, пока можно». «Морские беспозвоночные?» — откликнулся Лондон. «Где же джемпер твоей матушки, связанный для кальмара? Выходит, мы на целом состоянии сидим». «Неужели вы не можете вести себя серьезнее?» — с отвращением фыркнула Глория. «Если выпадете из обоймы, о вас забудут, ясно?» «Ясно, забудут, так забудут», — ответила я. «Лонди, что скажешь?» «Конечно, забудут, Чет». Мы лукаво посмотрели на Глорию, и она расхохоталась. Глория вообще-то неплохая тетка, если суметь ее к себе расположить. Уилбур воспользовался возможностью рассказать нам побольше о своей новой замечательной работе. И как только его жена замолчала, вступил в разговор. «Теперь я получаю 20 000 фунтов, и машину, и хороший пенсионный пакет. Я могу уйти на пенсию в 55, и мне все равно будут выплачивать 2/3 зарплаты. А что солит вам, типа, пенсионный фонд?»
«Копейки, Уилбур, ты же знаешь».
Вошла копия Уилбура, только чуть поменьше и побледнее. «Привет, четверг».
«Привет, Орвилл. Как ухо?»
«Да все то же. Что ты говорил об уходе на пенсию в 55, Уилл?» За разговором о пенсии меня позабыли. Шарлотта, жена Орвилла, тоже приоделась в стиле «четверг, но не тот». Они с Глорией тут же завели бесконечный разговор о том, какие кожаные ботинки, закрывающие или открывающие щиколотку, больше в стиле «четверг, но не тот». И можно ли чуть подчеркнуть линию века контурным карандашом? Как обычно, Шарлотта соглашалась с Глорией. Она вообще со всеми всегда и во всем соглашалась. Она была на редкость приветлива. Но только лучше не садиться с ней в лифт, а то замучает тебя своей любезностью до смерти. Мы оставили их. Я вошла в гостиную, ловко поймав за руку моего старшего братца Джоффи, который надеялся, как и все 35 лет нашего общения, отвесить мне звонкий подзатыльник. Я выкрутила ему руку Полу Нельсоном и ткнула носом в дверь. Он и понять не успел, что происходит. «Привет, Джофф», — сказала я. «Стареешь?» Отпущенный на свободу, он расхохотался, выпятил челюсть, поправил жесткий воротничок и крепко обнял меня, одновременно протянув руку Лондону. Тот, предварительно убедившись, что Джоффи не спрятал в ней пищащие игрушки, как частенько бывало, сердечно пожал ее. «Ну как жизнь, мистер и миссис Дурынды?» «Все в порядке, Джофф, а ты как?»
«Не так, чтобы очень, Чет.
Церковь всемирного стандартного божества на грани раскола.